Шалом, продолжаем уроки по теме Кибуд, Ав, Ваэм, заповедь почитания родителей, отца и матери. Идем мы по порядку, как они изложены, эти законы, в Кицур Шулхан Арух. И вот сейчас посмотрим, это 143 глава в Кицур Шулхан Арухе, 4 пункт, будем читать это по тексту. Если отец и мать человека спят, а ключ от его магазина у них под изголовьем, запрещено будить их, даже если из-за этого сын потерпит большой убыток. То, что Кицур Шулхан Арух приводит здесь такую совсем неординарную ситуацию, происходит это от того, что он цитирует место в Талмуде, в трактате Кидушин, где рассказывается о некоем язычнике, который жил в городе Ашкелон, звали его Дама бен Нетина, и к нему пришли старейшины еврейского народа, которые хотели купить у него драгоценные камни для отделки одежд первосвященника. И Дама бен Нетина, когда услышал и понял, что ему неплохо заплатят, был уверен, что это хорошая сделка, но выяснилось, что ключ от того потайного места, где лежат у него драгоценные камни, необходимые покупателям, находится под изголовьем отца, который спит. И поскольку он не хотел будить своего отца, то он отказался и сказал, что очень сожалеет, но продать им нужную им вещь сейчас не может. И история эта приводится в пример, до какой степени нужно проявлять и уважение, и трепет перед отцом. Вот так, как это сделал Дама бен Нетина, который готов был потерять очень серьезный заработок только для того, чтобы всего лишь один раз не разбудить отца. Вообще история эта пробуждает целый ряд вопросов. И появляется она в контексте именно таком, когда Талмуд спрашивает, до какой степени человек должен проявлять почитание родителей. И когда ищет Талмуд пример вот такого вот поведения, которое должно стать эталоном для других, и вот примером, как нужно относиться к родителям, Талмуд не находит ни одной истории подобного рода, которую можно рассказать про кого-нибудь из евреев, из людей, живущих по Торе, соблюдающих ее законы. И все, что она находит, это история про некого язычника, который жил в Ашкелоне. Почему именно так? Случайно это? Конечно, не случайно. Но почему, это достаточно сложный вопрос. Почему в качестве эталона выбран здесь именно поступок язычника? Не исключено, что вообще вот такое трепетное отношение к родителям, быть может, народы мира, даже те из них, которые грешат язычеством, идолопоклонством и другими нехорошими вещами, все-таки у них по каким-то причинам отношение к родителям особо трепетное. И многие авторы пытаются понять, в чем эти причины. Я не хотел бы входить в этот вопрос. Это вопрос сложный и запутанный. Можно привести даже достаточно много историй о том, как трепетно относились к своим родителям, например, итальянские мафиози. Люди, которые, в том числе те из них, которые работали киллерами. То есть выясняется, что такая вещь, как идолопоклонство или даже убийство, оно вполне может уживаться с очень-очень трепетным отношением к своим родителям, не дай бог не причинить родителям ни малейшего неудобства. Это тема для размышлений, тема для исследований. Но это не наша тема, ибо мы стараемся сосредоточиться на Аллахе. Теперь я хочу продолжить то, что говорит дальше Кицур Шулхан Арух. Читаю. «Но если, когда сын разбудит отца, тот сможет получить большую прибыль, а если его не разбудит, то будет сожалеть об упущенной прибыли. Тогда, наоборот, заповедь требует разбудить его, поскольку он порадуется этому». То есть то, что рассказано в Талмуде, там речь шла о сделке, которую мог заключить сын, дама Бен-Натина. Но, говорят комментаторы, если сын понимает, что серьезный заработок или серьезную пользу может извлечь именно отец, если его разбудить сейчас. И если его не разбудить, когда ему станет известно, что его не стали будить, и в результате он потерял возможность заработать много денег или приобрести еще какую-то большую пользу, от этого он, конечно же, расстроится. А причинять расстройство отцу, безусловно, вещь недопустимая. Поэтому, наоборот, та же самая заповедь. Почитание отца, точно так же, как она толкнула нашего героя Адама Бен-Натина на то, чтобы не будить отца, в случае, если отец серьезно расстроится, если его не разбудить, она именно эта заповедь требует отца разбудить. Продолжает дальше Кицур Шулхан Арух, и также заповедано разбудить отца, чтобы он смог пойти в синагогу или выполнить другую заповедь. То есть, если пришло уже время идти в синагогу, отец еще спит, будильник его почему-то не разбудил, то здесь, безусловно, сын должен разбудить своего отца, поскольку все обязаны почитать Всевышнего. Поскольку все обязаны почитать Всевышнего, то есть обязанности сына, с одной стороны, есть почитание отца, с другой стороны, есть почитание Всевышнего не только у сына, но и у самого отца. Поэтому там, где отец должен выполнить какую-то заповедь, ради этой заповеди можно его и разбудить. Так поясняют комментаторы. Естественно, здесь возникает вопрос. А в ситуации, когда если не разбудить отца, то тот, кто потеряет возможность заработать, будет именно сын. Но при всем при том, сыну понятно, что если отец узнает, что сын не использовал возможности серьезно заработать или получить еще какую-нибудь большую пользу, несмотря на то, что это было из-за того, что сын не хотел будить отца или не хотел проявить какое-то другое неуважение к отцу. Если отец это узнает, он расстроится. И сыну это понятно. В этой ситуации может ли сын разбудить отца? Ведь комментаторы говорят, там, где эта сделка касалась отца, и если не разбудить отца, то он расстроится, то там, безусловно, есть мицва и обязанность разбудить отца. Так, может быть, то же самое мы скажем по поводу сделки, которую может заключить сын. Если перед нами, если сын уверен, что, коли он пропустит эту сделку, упустит возможность заработать, отец расстроится. Так, может быть, в этой ситуации, для того, чтобы отец не расстраивался, надо его разбудить, или, по крайней мере, можно его разбудить. На первый взгляд, это логично. По крайней мере, это проистекает довольно логично из того, что говорят комментаторы об этом параграфе в Шулхан Арухе. Но, с другой стороны, возражение Рава Ильяшева. Ведь откуда вообще выросла вся эта алаха? Выросла из истории про то, что был вот такой вот язычник, который жил в Ашкелоне, Дама Бен-Натина, и к нему пришли еврейские старейшины для того, чтобы купить у него драгоценные камни, а он не хотел разбудить своего отца. Просто в задаче. А папа у Дамы Бен-Натины был ведь нормальный человек, скорее всего, нормальный. Про ненормальных – это общий принцип. В Талмуде говорится о нормативных людях. Не говорится о каких-то совсем из ряда вон выходящих людях. Так нормативный человек, пусть он язычник, какой бы 10 раз он будет язычник, но нормальный, обычный папа, услышав, что такое произошло, если ему потом станет известно, что к его сыну приходили люди, которые хотели за большие деньги купить драгоценные камни, и он отказал им в покупке, потому что не хотел, видите ли, его папу разбудить, скорее всего. Папа тоже огорчится, жалко. Ну да, пусть к нему было проявлено уважение, но при всем при том. И мы видим, что несмотря на понимание того, что, скорее всего, если речь идет о нормальных отношениях между отцом и сыном, что, скорее всего, отец огорчится, при всем при том, дама Бен-Натина не стала его будить. А нам приводится его поступок в пример. Пример для подражания. Так что доказательство того, что в такой ситуации можно будить отца, строго говоря, нет. Хотя по логике вроде полагается его разбудить для того, чтобы он не огорчился. Поэтому на практике Рав Ляшев в свое время сказал, что в этом случае разбудить можно, но пусть это не делает ни сын, ни дочь, никто из детей, которые обязаны, которых обязывает заповедь почитания отца, пусть они попросят кого-нибудь другого разбудить родителей, если они понимают, что родители, узнав, что их дети упустили возможность хорошо заработать, огорчатся. Вот такой закон. Ну и, скажем, параллельная ситуация часто встречается. Когда родители спят, кто-то из родителей спят, звонят по телефону и срочно просят позвать родителей. Но они спят. Да, но это срочно, это очень-очень важно, и срочно, очень-срочно и важно. Если человек на другом конце готов сказать, в чем срочность и почему нужно, почему ему необходимо срочно-срочно поговорить с родителями, и если дети, прикинув мозгами, посуждают, что это действительно срочно и неотложно, и родители, скорее всего, огорчатся, когда узнают, что им звонили, а их не позвали к телефону, то в таком случае разбудить можно, и снова желательно все-таки, чтобы это сделал кто-то другой, не дети, а внуки или еще кто-нибудь. Но если нет никого другого, кто может это сделать, то можно и детям тоже разбудить. Мы приходим к следующему пункту, шестой пункт в Кицур Шулхан Арухе. Читаю. Если мать сказала сыну, сделай вот то-то и то-то. Ну и тот сделал. Мама попросила, хороший сын выполнил. А потом пришел отец в ужасе и спрашивает, кто тебе сказал так делать? Ужас какой! Что за идиотизм? И сын понимает, что если он ответит, что мать велела ему это, то что делать? Отец будет сердиться на мать. В таком случае, пусть не говорит ему, он должен, несмотря на то, что ответить на вопрос отца, когда отец требует, это подчинение отцу, и это тоже вроде бы выполнение заповеди почитания родителей. Но с другой стороны, избавить мать от отцовского гнева, это тоже заповедь. Поэтому пусть не говорит ему, что мать велела это сделать, даже если из-за этого отец будет сердиться на него самого. То есть в таком случае должен молчать, как партизан на допросе, и не выдать свою мать, чтобы гнев отца обрушился на мать. Пусть гнев отца обрушивается на его голову за то, что он молчит. Едем дальше. Вот такой очень короткий пункт. Говорит Кицур Шулхан Арух, сын обязан вставать перед отцом и матерью. Его слова, что является источником, вот он источник в Рамбаме. Рамбам в своем кодексе законов пишет так. В чем заключается почитание родителей? Так, общая заповедь почитания родителей. У нее есть много деталей. Рамбам перечисляет. Надлежить, кормить, поить и одевать их, это мы уже не раз говорили, что заповедь почитания родителей, она прежде всего относится к заботе об удовлетворении потребностей отца и матери. А также оказывать ему те услуги, которые прислуга оказывает своему господину. Ну, Рамбаму это просто дать такой пример, поскольку в его время почти все имели прислугу, и каждый может посмотреть, что принято у прислуги делать своим господам. Нам сегодня это тяжелее, прислуги уже не осталось почти ни у кого, кроме самых богатых и именитых людей. Но, по крайней мере, можем себе представить хотя бы, что именно слуги, какие бы услуги лакеи, прислужники оказывали бы своим господам. И вот здесь Рамбам прибавляет. К тому же сын должен вставать перед отцом, подобно тому, как ему надлежит вставать перед своим учителем. Итак, обязанность. Получается так, что обязанность вставать перед родителями, она в источниках прямым текстом черным по белому не появляется. Рамбам ее выводит из другой обязанности. У нас есть обязанность вставать и перед другими людьми, а она уже в источниках четко оговорена. И пример, на который Рамбам ссылается здесь, и это источник для него, нужно вставать перед родителями так же, как встают перед своим учителем. Прежде всего, нужно знать, что действительно нужно вставать перед своим учителем. Может быть, охватим это чуть шире. Есть три категории людей, перед которыми мы обязаны вставать. Написано в Торе, в книге Ваикра, «Мипней сейва такум веадарта пней закен», что можем это перевести приблизительно так. «Перед сединой вставай и почитай лик старца». Закен, буквально по-русски «старец». Но Талмуд поясняет, чтобы избежать здесь тавтологии, ведь на самом деле, если прочитать внимательно, перед сединой вставай и почитай лик старца. Ну, у кого бывает седина? Седина бывает у старцев. И старцы обычно, большинство старцев, они имеют седые волосы. Ну, так седина и старец вроде бы это то же самое. Поэтому Талмуд говорит так. Что касается первого понятия, перед сединой вставай, имеется в виду человек, обычный человек, пожилого возраста, более конкретно, Аллаха говорит, что речь идет о человеке, достигшем возрасте 70 лет. Понятно, что во времена Талмуда это уже глубокий старец, в наше время это уже не так, продолжительность жизни резко выросла, но вместе с тем Аллаха неизменяема. Итак, есть обязанность вставать перед старыми людьми, то есть перед людьми, достигшими возраста 70 лет. А то, что написано в дальнейшем, «Мипней сейва», «Адар топней закен», «почитай лик того, кто называется закен», говорит Талмуд, это слово «закен» не стоит его переводить просто как «старик», а имеется в виду, когда мы говорим о старцах уважительно, имеется в виду люди умудренные. Кто-то из них умудрен опытом, кто-то из них умудрен учебой, знаниями, пониманием, глубоким умом. Но то есть само слово «старец», оно имеет значение не только указание биологического возраста, но и нашего уважительного отношения к опыту и познаниям этого человека. И так именно объясняет Талмуд, что слово «закен» – это аббревиатура «зе кана хохма». Это человек, который приобрел «зе кана», который приобрел. А что он приобрел? Самое главное приобретение в жизни – это не деньги. И не имущество. И не слава. И не имя. Главное приобретение – это мудрость. Мудрость, которую еврей черпает из Торы. Это настоящее приобретение, оно неприходящее, оно с человеком остается с ним и после смерти. Это настоящее приобретение. Тот, кто приобрел мудрость, приобрел все. Кто мудрости не приобрел, зачем ему тогда все остальные приобретения, как говорит Талмуд. Итак, нужно вставать перед человеком мудрым, то есть то, что называется Талмид Хахам, человек мудрый, обладающий познаниями в Торе. Это вторая категория людей. Причем даже если такой человек молодой, но познанием своим превосходит других, перед таким мудрецом тоже надо вставать. Наконец, третий человек, перед которым надо вставать, это учитель. Здесь уже это очевидно, поскольку учителю мы обязаны самым главным в жизни. Он раскрыл нам перспективы, он дал нам необходимые знания для жизни, он дал нам, как это в свое время говорилось в России, путевку в жизнь. Но если так, есть еще один человек, даже не один человек, есть еще два человека, которые тоже помогли нам с путевкой в жизнь. Это отец и мать, которые дали нам возможность физическую родиться в этом мире. Понятно, родиться в этом мире мало. Если нас потом никто не научит мудрости в этом мире, то наше рождение в этот мир вряд ли будет столь светлым эпизодом, поскольку, не зная, как в этом мире жить, мы наделаем кучу глупостей и гадостей и прочих вещей. Поэтому важно не только, чтобы нас произвели на свет, это первое рождение, но и чтобы нас научили, как правильно жить в этом мире. Это второе рождение в этом мире, ну и оно ведет за собой и в дальнейшем третье рождение, то есть в жизни уже после смерти. Поэтому вполне естественно, что мы переводим все те необходимые, все то, что от нас требуется по отношению к учителям требуется от нас и по отношению к родителям. Именно так, как говорит здесь Рамбам, к тому же сын должен вставать перед отцом подобно тому, как надлежит вставать перед своим учителем. Ну а как надлежит вставать? Что имеется в виду? Нужно ли встать во весь рост или достаточно немного привстать, выражая уважение, но на минимальном уровне? Снова обратимся к источникам. В Шулхан Арух рисует следующую ситуацию. Даже мудрец, будучи молодым, значит, есть перед нами человек, которого мы называем мудрецом, то есть обладатель знаниями в Торе, должен вставать перед древним старцем. То есть, когда два человека встречаются, входит древний старец, ну, мы уже говорили, что древний он уже не совсем, в наше время не совсем древний, речь идет про человека, которому 70 лет, за 70. Значит, если такой человек, которому за 70 лет, входит, то молодой человек, увидев это, должен перед ним встать. Даже если этот молодой человек мудрец. А пожилой человек, который зашел, он вовсе не такой мудрец. При всем при том, даже мудрец, будучи молодым, должен встать перед древним старцем. Однако, продолжает Шулхан Арух, он не обязан встать перед ним во весь рост, а только приподняться в знак почтения. Это все, чем в данном случае он может отделаться в результате того, что увидел старого человека, зашедшего в помещение. И комментатор Шулхан Аруха, Турей Заав, пишет там так. Значит ли это, то есть можем ли мы сделать вывод отсюда, из этих слов Шулхан Аруха, что когда сказано, что надо вставать, то, что Тора имеет в виду, а ведь Тора подчеркнула, «Лифнейса ива атакум», вставать перед сединой. Мы определили, что это человек, которому уже стукнуло 70 лет, перед ним надо вставать. И говорит Шулхан Арух, что молодому мудрецу достаточно только немного привстать в знак почтения. Значит ли это, что каждый раз, когда сказано вставать, нам достаточно только немного привстать, и не надо вставать во весь рост? Говорит Турей Заав, комментатор Шулхан Аруха, нет. Здесь, так как здесь речь идет о молодом мудреце, которому тоже надлежит оказать почет, то есть здесь-то ситуация конфликтная. С одной стороны, молодой мудрец обязан проявить почтение к зашедшему старику, а с другой стороны, старик обязан, зашедший старик обязан проявить почтение по отношению к мудрецу. Поэтому как решается эта конфликтная ситуация? Поэтому мы и говорим, что нужно, молодой мудрец должен встать, но ему не следует унижать себя и вставать в полный рост перед старцем, а лишь оказать ему знак почтения. То есть, ведь молодой мудрец, он, с одной стороны, обязан уважать старика, а с другой стороны, он должен заботиться о том, что, как это в XIX веке называлось, честь мундира. Ведь он мудрец, он представляет знание Торы. И человеку, который несет в себе знание Торы, тоже нужно оказывать знаки уважения. Поэтому, хотя в данном случае не требуется, чтобы старик встал перед этим молодым мудрецом, это нет. Молодой человек встает перед, оказывает знаки почтения старику, несмотря на то, что старик человек простой, а молодой человек знающий, мудрец. Но при всем при том, чтобы не окончательно уронить честь Торы в глазах окружающих, он не встает в полный рост, а только немного привстает. Стало быть, если бы речь шла об обычном человеке, не мудреце, в тот момент, когда он видит, что зашел в помещение старик, седой человек, то он должен встать в полный рост. Значит, перед старцем встают в полный рост. Соответственно, в том же самом стихе написано не только перед старцем вставать, но и перед мудрецом, перед тем, закен, зекана хохма, перед тем, кто приобрел мудрость. Значит, и перед мудрецом нужно вставать во весь рост. А уж тем более перед своим собственным учителем вставать нужно в полный рост. Недостаточно немного привстать. Так и получилось у нас, что вставать перед своим учителем надо в полный рост, а отсюда, поскольку Рамбам установил принцип, что нужно вставать перед родителями так же, как встают перед своим учителем, стало быть, и перед родителями надо вставать в полный рост. С какого момента нужно встать? Здесь, если мы посмотрим принципы, по которым мы выказываем уважение и почтение мудрецам или старикам, то здесь Аллаха говорит, что нужно встать только когда они подходят непосредственно близко к нам, то есть на дистанцию 4 локтей. Почему так? Потому что уже не раз говорилось, что уважение – это внешнее проявление, прежде всего. Это не то, как мы относимся внутри, не те чувства, которые мы испытываем, а те знаки почтения, которые мы оказываем. Поэтому, если старик, скажем, я увидел старика где-то в конце коридора, и я сейчас встаю, вовсе не видно, что я встал перед этим стариком. Может, я встал для того, чтобы книжку с полки взять. Или я встал для того, просто потому, что мне надоело сидеть, я уже сижу здесь, как в очереди к врачу, я уже сижу там 1,5 часа в поликлинике, и у меня уже просто спина затекла, поэтому я встаю для того, чтобы размять кости. Не видно. Вот когда такой человек, достойный знаков уважения, подходит близко, подходит ко мне на дистанцию 4 локтей, вот здесь, если я встану в этот момент, тогда понятно, что я встаю перед ним. То же самое перед мудрецом. Но по отношению к учителю и к родителям это неверно. Там посмотрим, что говорит Шулхан Арух по поводу учителя. Говорит Шулхан Арух так. Ученик, лишь завидев его, кого его имеется в виду, своего учителя, лишь завидев его издалека, уже должен встать перед ним и продолжать стоять до тех пор, пока учитель не скроется из виду. То есть, если он проходит мимо, пока не скроется из виду. И ученик перестанет видеть его фигуру. Значит, с момента, как только увидел, и до того, как перестал его видеть. И только после этого он вправе сесть. Даже если учитель едет верхом, в наше время довольно трудно найти учителя, который едет верхом, надлежит встать перед ним, поскольку тот, кто едет верхом, приравнивается к тому, что идет пешком. То есть, чтобы мы не сказали, ведь нам понятно, что если учитель сидит, то я не должен вставать перед ним. Он сидит, я могу тоже сидеть перед ним. Так мы и сидим на уроках. Учитель дает урок сидя, и мы сидя их слушаем. А человек, который сидит в седле, он, ну, это известная история об относительности. Так, он, с одной стороны, он сидит в седле, относительно седла он сидит, он не идет, а относительно земли он идет, ибо скотина, которую под ним, осел или мул или лошадь, они двигаются. Ну, как мы рассматриваем? Мы рассматриваем это как движение, и поэтому перед, точно так же, как перед идущим учителем надо встать, так же и перед тем, кто сидит в седле или едет в машине, что в наше время более актуально. Так или иначе, значит, нужно встать в тот момент, когда мы только увидели родителей. Мы сейчас говорим о родителях, а учитель – это для нас только источник, из которого мы, шаблон, из которого мы выводим законы почитания родителей. Стало быть, с того момента, как увидели родителей, и до того, как они скрылись из виду, нужно продолжать стоять. Второй вариант, когда можно уже сесть, когда мы увидим, что родители вошли и сели. Как только они сели, мы тоже можем сесть. Третий вариант – когда родители встали на то место, где на свое собственное место. То есть, если у них есть место, на котором это их место, и они встали на том месте, то есть, например, это происходит в том месте, где принято стоять, то в тот момент, когда встали на свое место, то можно сесть. Ну, пример, когда отца вызывают к Торе, и отец встает и проходит мимо сына, сын должен встать в этот момент. Когда сын сможет снова сесть, когда отец подойдет к Торе, а ок человека, вызванного к Торе, он уже не сядет, он будет стоять все то время, пока будет читать его порцию текста. И как только он встанет на свое место, а его место, поскольку его звали Торы около, на биме около Торы, то сын может сесть. Прочитаем еще отрывочек из Шулхан Аруха, это уже добавление Рамо. Пишет он так. Некоторые авторитеты утверждают, что человек обязан вставать перед своим учителем. Только один раз утром и один раз вечером. Но это верно только в доме своего самого учителя. Однако в присутствии других людей, не ведающих о том, что он уже вставал перед учителем, ученик должен еще раз встать перед своим учителем. Значит, в чем здесь идея? Говорят эти авторитеты, на которых Рамо ссылается, здесь следующим образом. По поводу, речь там идет об учителе. человек встает перед Богом, оказывая ему почтение, в молитве дважды в день. Нам это несколько странно слышать. Мы знаем про три молитвы ежедневные. Верно, потому что у нас вечерняя молитва тоже уже вошла как обязательная, но только потому, что мы ее приняли на себя. А с точки зрения обязанности, то, что закон строго обязывает, это только две молитвы в день, утренняя и послеполуденная, минха. Мы приняли на себя в качестве обязанности, добровольно приняли на себя и третью молитву вечернюю. Значит, но поскольку обязанность только дважды, поэтому говорят те авторитеты, что если человек и должен, с этого начинается вообще понятие о почитании родителей, что человек должен почитать своих родителей так же, как он почитает Всевышнего, ибо трое участвовали в создании каждого из нас, это мать, отец и Всевышний, мать и отец дали нам тело, Всевышний дал душу, три компаньона, если мы обязаны проявлять почитание и страх и трепет перед Всевышним, аналогично нужно относиться и к родителям, но аналогично не больше того. Стало быть, если мы не встаем перед Всевышним больше двух раз в день, стало быть, и перед родителями негоже вставать больше, чем два раза в день. Правда, оговаривают те авторитеты, все это только, когда речь идет о доме, в котором находятся мать, отец, родители, дети. И здесь, после того, как встал дважды, то дальше можно уже не вставать. Но если мы оказались с родителями в другом месте, например, мы пришли к ним в гости, и кто-то из родителей вышел и снова зашел в комнату, то хотя мы уже вставали перед ним сегодня дважды, то нужно встать и в третий, и в четвертый раз, потому что люди, которые здесь находятся, они не знают, они не видели, что я вставал перед ними уже дважды, и им будет довольно странно увидеть подобную картину, что наши родители входят в комнату, а мы сидим, развалясь в кресле и не встаем. Надо встать. Теперь хотелось бы здесь задать один серьезный вопрос. Вот в Талмуде, в трактате Кидушин есть такая история. Я читаю. Рав Йосеф, услышав шаги своей матери, говорил: «Встану-ка я перед приближающейся шхиной». То есть он свою мать здесь величал не больше, не меньше, как шхина. Божественное присутствие. Чтобы это не выглядело преувеличением, вспомним, что действительно обязанность почитать родителей, она приравнена к обязанности почитания Творца мира. Итак, сказано здесь, если я внимательно читаю, Рав Йосеф, услышав шаги своей матери, то есть, я понимаю, попросту он ее еще не видел, только услышав ее шаги, например, она поднималась где-то по лестнице или шла по комнате, так что он ее не видел, но только услышав, он уже сказал себе: оп, надо встать, мама пришла. Нигде, ни в Шулхан Арухе, ни в книгах комментаторов не приводится подобного рода обязанности вставать с того момента, когда слышишь шаги родителей, даже если ее не видишь. Всюду, везде написано, с какого момента нужно вставать, когда увидишь родителей, и стоять, пока они не скроются из виду. Ну, а может быть, и в ситуации, почему нигде не сказано, что надо вставать и там, где они, там, где мы их не видим, а только слышим. В действительности, когда спросили Рава Ляшева, то он сказал, в общем-то, да, из этого места в Талмуде, хотя это не действительно не упомянуто в книгах по Аллахе, но, в общем, надо встать. Только он оговорил это. Когда нужно вставать? Вообще, какая может быть ситуация? Ведь обычно мы все-таки, глаза у нас на голове, мы видим родителей. И, видимо, не исключено еще раньше, чем слышим. Зрение-то у нас оно обладает куда большими способностями, возможностями, чем слух. Но, скажем, в ситуации, в которой сын сидит за книгой или за компьютером, в этот момент сзади него открывается дверь и входит мать, и он слышит ее шаги. Вот это та самая ситуация, в общем-то, которая соответствует истории, рассказанной в Талмуде про рав Юсефа с его матерью. Так вот, в такой ситуации, когда мать зашла сзади, и сын, увлекшись тем, что он читает в книге, либо видит на экране компьютера, не видит ее, она стоит сзади, но отчетливо слышит ее шаги, в этой ситуации, считает рав Эляшив, и так он говорил на практике, что нужно встать. Но если родители находятся в другой комнате, только они там издают, от них исходит шум, и сын понимает, что это они, но они находятся в другой комнате, либо на лестничной площадке, то есть не в том владении, не в той комнате, в которой находятся дети, то вставать перед ними. Нет, кстати, не только если слышат, но даже если видят. Просто потому, что они находятся в другом измерении, в другом пространстве, не в той самой комнате. Но если они находятся в этой самой комнате, даже если мы их не видим, но слышим, считает рав Лёша, надо уже встать, не ждать, пока увидим. Не все с ним согласны. Вот, например, если мы прочитаем, что пишет рав Вознер в своей респонсе Шевет Алейви, то он пишет так. Сказано у Рамбама, что сын должен вставать перед отцом, подобно тому, как ему надлежит вставать перед своим учителем. Да, вот это та самая формула, из которой все законы проявления уважения путем вставания мы учим из законов по отношению к учителям и переносим все то, что сказано по поводу учителя, переносим это и на родителей тоже. Так, это вот тождество установил Рамбам. Следовательно, продолжает рав Вознер, сын не обязан вставать перед родителями больше этого. То есть все то, что мы находим в книгах законов по отношению к учителю, все это мы обязаны проявлять к родителям, не больше того. Поэтому, согласно мнению Рамбама о том, что ученик, постоянно находящийся в присутствии своего учителя, не вправе вставать перед ним больше, чем два раза в день, имеется в виду утром и вечером, такое же правило распространяется и на почитание отца и матери. Так? Это мнение мы уже упоминали, и к нему рав Вознер присоединяется, что из Рамбама следует, поскольку Рамбам ограничил почитание учителя не больше, чем два раза в день, следовательно, то же самое относится и к родителям. И несмотря на то, что автор книги «Арух ха-Шулхан» усомнился в правоте этого утверждения, написанное здесь мною заключение все-таки представляется верным. То есть это аналогия, которую мы проводим между почитанием родителей и почитанием учителя, она аналогия верная, и именно так и следует себя вести. Правда, есть здесь одна проблема. Если мы правильно поняли Рамбама, почитаем еще раз, что в Рамбаме написано по поводу ученика. Ученик, постоянно находящийся в присутствии своего учителя, и все это люди вокруг, они уже знают, что он дважды уже встал, не вправе вставать перед ним больше, чем два раза в день. То есть даже если ему хочется встать, если я правильно понял, то ему нельзя это встать? Что это такой жесткий вопрос, что поскольку мы встаем перед Богом дважды в молитве, то перед учителем нельзя вставать больше? Нет, говорит рав Вознер. Не-не-не, это неправильное понимание. А упомянутые Рамбам слова «не вправе» означают «необязанным». У нас, конечно, в русском языке «не вправе» означает совершенно четко, что нельзя больше. Но слова, которые упомянуты в оригинале там, они куда более емкие. «Ино рашай» – это «ино рашай» иногда упоминается в значении «не вправе», а иногда в значении «необязан». Здесь имеется в виду «необязан». То есть, конечно, если захочет встать, имеет полное право, но не обязан вставать больше, чем дважды в день, как, очевидно, следует из написанного там же в продолжении. То есть, если бы мы прочитали дальше Рамбама, мы бы убедились в этом, что не имеется в виду запрет вставать чаще, чем дважды в день, а имеется в виду, что нет обязанности. И то же самое по отношению к родителям. Так вот, в свете сказанного мне представляется возможным, что рав Юсеф, и здесь рав Вознер переходит к вопросу, который мы задали раньше. Почему, если в Талмуде четко сказано, что рав Юсеф вставал, по крайней мере, напоминал себе, что надо встать, в тот момент, когда слышал шаги своей матери, несмотря на то, что он ее не видел, почему тогда в книгах, пуским, в книгах законов нигде не сказано, что надо вставать. Не только если видишь родителей, но даже если слышишь их, еще не видя. Например, когда они заходят сзади, открывая дверь, которая находится за нами. Ответ Рава Вознера, он вот какой. Скорее всего, Рав Юсеф делал это не потому, что есть такая обязанность. Он вставал перед ней, как об этом сказано в трактате Кедуши. Он поступал так, не следуя букве закона. То есть он выходил здесь за рамки закона, делая больше, чем закон от него требует. Закон требует вставать только, когда мы видим родителей. Но если мы их не видим и только слышим, закон не обязывает. А Рав Йосеф делал больше, чем того требует закон, и вставал даже, когда только слышал шаги своей матери. Именно поэтому, откуда мы знаем, что нет обязанности, что нет такой обязанности, что это только, что называется, Мидат Хасидут, что это только его добровольный выход за рамки обязанностей. Да потому что, вот именно поэтому-то прецедент такого почитания родителей не упоминается в книгах законоучителей. Ведь сын не обязан чтить родителей больше, чем ему надлежит чтить учителя. А учителя мы не обязаны чтить подобным образом. То есть, говорит Рав Вознер, мы можем просмотреть внимательно-внимательно все книги, в которых изложены наши обязанности по отношению к учителям. И там сказано действительно, что мы обязаны вставать перед учителем, когда мы его видим. Даже если это на большом расстоянии. Но нигде не сказано, что мы должны вставать, когда мы его только слышим, а не видим. Проявление уважения, оно именно такое, когда человек, завидев своего учителя, встает. А по поводу услышать, ну нигде нет такого закона. И поскольку не может быть, что родителей мы обязаны почитать больше, чем учителей, ибо Рамбам уже установил жесткое равенство здесь, что мы должны оказывать почитание родителям так же, как и учителям. Стало быть, поскольку по отношению к учителям мы не обязаны вставать, когда их только слышим, так же и по отношению к родителям. То, что делал Рав Йосеф, это только, может быть, похвальное поведение, но не обязывающее. И нет обязанности, считает Рав Вознер, вставать не в виде родителей, когда мы их только слышим, например, когда они открывают дверь сзади и входят в комнату за нашей спиной. Это мнение Рав Вознера, нет такой обязанности. Тот, кто хочет так делать, замечательно, но обязанности нет. Мнение Рава Ильяшева более строгое. Следует вставать даже в тот момент, когда мы их только слышим, даже если не видим. Почему в книгах пуским не упомянуто? Можно искать объяснение, можно объяснять так или иначе, но, по крайней мере, с точки зрения обязанности, Рав Ильяшев считал, что вставать надо. Здесь еще несколько моментов, которые я хотел бы осветить. Первое. Вставать перед родителями нужно, и если дети заняты, заняты учебой, если сын даже изучает Тору, зашла мать, нужно встать. И что касается детей, которые заняты работой, то и здесь, по крайней мере, если человек работает самостоятельно на себя, то он обязан вставать перед родителями. Если он работает по найму, то вот здесь он вставать не обязан, ибо работая по найму, имеется в виду, как получая повременную зарплату, человек продал свое время работодателю, и поэтому тратить его на различные свои собственные потребности, в том числе исполнение заповеди почитания к родителям, это за свой счет, но не за счет работодателя. Поэтому здесь можно не вставать. В Талмуде есть еще один вопрос, который задается, как быть в конфликтной ситуации, которая у нас нередко случается на практике, а именно, когда сын становится учителем своего отца в области Торы. Так уж получается в наше время. Наши деды и прадеды в большинстве своем отошли от еврейского образа жизни, отошли от изучения Торы. Те, кто возвращаются первыми всегда, так уж устроена жизнь, это люди более молодые, как более подвижные, динамичные. И если родители тоже присоединяются, если родители тоже интересуются Торой, то они начинают задавать своим детям многие вопросы. И поскольку дети отвечают им и разъясняют им, то получается, что они обучают их Торе. И выходит, что отец или мать становятся здесь учениками своих детей в области Торы. И вот здесь конфликтная ситуация. Мы знаем, что нужно вставать перед своим учителем. Значит, кто должен встать? Значит, папа должен встать перед сыном. Но с другой стороны, нужно вставать перед родителями. Значит, кто должен вставать перед кем? Сын перед папой. А как в ситуации, когда именно вот так разделилось? Хорошо, в обычной еврейской ситуации, когда папа, он и наставник, он и папа, и наставник, тогда мы встаем перед папой, который и отец, и наставник. Но когда все разделилось, как быть в этой ситуации? Талмуд задает этот вопрос и не дает решения этого вопроса. Этот вопрос остается неразрешенным. И комментаторы Талмуда разделились во мнениях. Согласно мнению Рош, Рабейну Ашер, здесь мы имеем дело с законом Торы, обязанность вставать. Мы ее учим из Торы. И у нас есть сомнение, кто перед кем должен вставать. Значит, действует принцип «сфейка дурайта лехумра», то есть в случае сомнения по поводу обязанности Торы мы должны устражать. Стало быть, каждый из них должен встать. Когда сын, он же учитель, встречается с отцом, он же ученик, то сын должен встать перед своим отцом, а отец должен встать перед своим учителем. Оба они встанут. Рамбам придерживается другого мнения. Рамбам считает, что сын должен встать перед отцом, а отец перед сыном нет, несмотря на то, что сын – учитель отца. Как поясняют позицию Рамбама поздние комментаторы, перед сыном есть действительно обязанность вставать. Правда, есть здесь сомнения по поводу этой обязанности. Должен ли он вставать перед своим папой, который одновременно его ученик? Поскольку снова сфейка дурайта лехумра, то есть в случае сомнения по поводу закона, который мы должны устражать, значит, сын должен, первое, он должен встать сам перед отцом, второе, он должен препятствовать отцу, чтобы отец не вставал перед ним, ибо это будет не проявление, будет проявление неуважения к отцу, если отец встанет перед ним. Хотя отец, казалось бы, тоже, у него же тоже есть обязанность вставать перед своим учителем, и он тоже, по идее, должен был бы вставать. Но здесь сын должен простить своему отцу эту обязанность, ибо есть у нас четкий принцип, который говорит, что рав шимахаль аль кводо, кводо махуль, учитель, который простил ему, дал знать, что ему не требуется, он не заинтересован в исполнении обязанности почитать его, то это прощение действует, и ученики не обязаны проявлять в данном случае знаки почтения своему учителю. Точно так же по отношению к отцу. Если отец, увидев, что сын встает, обычный сын, который не учитель, отец входит в комнату, сын встает. И отец говорит, сиди, сиди, не надо вставать. Нужно ли вставать? Не нужно вставать. Отец простил, можно не вставать. То же самое мать, которая говорит, не вставай, перестань. Можно не вставать. Более того, можно иногда даже попросить родителей, чтобы они простили нам, чтобы не нужно было вставать. Правда, особо-то, если всего-то достаточно в доме, где мы живем, с родителями достаточно всего лишь дважды в день, ну так дважды в день можно и встать. Поэтому нехорошо просить родителей прощать в такой ситуации. По крайней мере, значит, сын в конфликтной ситуации, когда его отец, он же его ученик, сын должен простить своему ученику, отцу, обязанность вставать, и тогда все будет просто. Так считает Рамбам, что сын, прощая отцу, разрешает эту конфликтную ситуацию, и тогда он встает перед отцом и не позволяет отцу встать перед собой. Есть одно место в Танахе, которое с этой точки зрения представляется непростым. Сказано, что когда мать царя Шломо, Батшева, пришла к нему, то там написано так, в книге царей. Пришла Батшева к царю Шломо, говорит с ним, и встал царь навстречу ей, и поклонился ей, и сел на свой престол. Ну, поставили престол для матери царя, и она тоже села по его правую руку. Царь Шломо встает перед своей собственной матерью, а он же работает царем. Это куда более строгая ситуация, чем учитель перед своим учеником. Точно так же, как неправильно было бы, чтобы учитель вставал перед своим учеником, точно так же неправильно, чтобы царь вставал перед подданными. Хотя в данном случае речь идет про мать. Так вот, с точки зрения Рамбама, написанное здесь, оно совершенно очевидно, именно так должно быть. Сын должен вставать перед своими родителями вне зависимости от того, какие дополнительные отношения есть между ними. Сын-учитель должен встать перед своим отцом, несмотря на то, что его отец – его ученик. То есть обязанности сына превалируют. Они имеют больший вес, чем его обязанность чтить честь мундира того, что он учитель своего отца. Точно так же по отношению к царю. Царь, конечно же, тоже должен соблюсти честь своего мундира. Он же работает царем. Необходимо, чтобы люди проявляли к нему страх и уважение, иначе царская власть не удержится. При всем при том, его обязанности по отношению к матери сильнее. Поэтому царь Шломо встал во весь рост перед своей матерью. И только потом, когда ей принесли еще и стул и усадили, только тогда он сел на свой собственный царский трон. Но с точки зрения Роша, который говорит, что не так-то вообще-то, обе стороны должны вставать друг перед другом. Здесь непонятно, почему именно произошло так, что царь встал перед своей матерью, и мать вроде бы приняла это как должное. Так или иначе, если мы спросим по поводу Аллахи, какова же Аллаха, мы видели, что это спор, вопрос спорный. Мнения комментаторов разделились. Рамбам считает, что сын должен встать перед отцом. Рош считает, что оба должны вставать друг перед другом, или, по крайней мере, избегать такой конфликтной ситуации. Шулхан Арух следует мнению Роша. И по мнению, и так как Шулхан Арух выводит Аллаху на практике, что оба должны в таком случае вставать друг перед другом. И из более поздних комментаторов, скажем, из комментаторов на руку, такие как Шах, скорее всего, он идет за Рамбамом. Так что, в общем-то, мнения здесь разошлись, и каждый, кто сталкивается с такой ситуацией, кто обучал своего собственного отца Торе, должен спросить своего учителя, своего раввина, как ему поступить, следовать ли тому, что привел Рамбам, или следовать тому, как этот закон приводит Шулхан Арух. В любом случае, напомним еще одну важную вещь, что там, где родители говорят, не надо вставать, авши махаляль кводу акваду махуль, если отец простил, то это прощение действительно, и тогда вставать не нужно. Вот на этом мы сегодня и закончим.